эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
За обсуждением событий, так или иначе связанных с войной России и Украины, почти незаметно проходит один из важнейших и самых крупных политических судебных процессов в истории современной России, как называют его юристы и правозащитники. В Ставропольском крае уже полгода рассматривают жалобы на приговор 7 активистам из Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, участии в нем и организации насилия над представителями власти.
Это дело появилось вскоре после событий 26 марта 2019 года, когда в столице Ингушетии, Магасе, состоялся масштабный и согласованный с властями митинг, один из последних в череде протестов из-за пересмотра границы с Чечней. И сегодня, когда суд близится к завершению, мы решили рассказать об этом деле. Его еще называют ингушским или делом лидеров ингушского протеста. И помогут нам в этом ингушский правозащитник, глава правозащитной организации «Машер» Магомед Мунсольгов, адвокат Магомед Беков и журналистка Дарья Корнилова.
Началом ингушского дела принято считать март 2019 года, но события, которые к нему привели, произошли несколько раньше и спровоцировали волну недовольства среди жителей Ингушетии. В августе 2018 года общественные и правозащитные организации республики обнаружили подозрительное строительство недалеко от границы с Чеченской республикой, вспоминает Магомед Муцольгов.
Наши общественные организации и научное сообщество пошли в экспедицию в горную часть Ингушетии, который является музеем под открытым небом. И они увидели, что там работают бульдозеры, прокладывают дорогу. И они начали задавать вопросы, кто делает, как делает. Они хотели подойти к рабочим, но их не подпустили. Вышли автоматчики, это была чеченская полиция. Естественно, они задали этот вопрос властям Ингушетии. На что последовали ответы вранье, что никаких работ нет, не переживайте, никто ничего не делает. И это вранье длилось до тех пор, пока не было подписано соглашение между Кадыровым и Евкуровым. Потом выяснилось, что сначала он говорил, что никто ничего никому не отдал. Потом он говорил, что метр на метр все ровно, просто выровняли границу. В конце концов мы узнали, что потеряли 8% территории республики. Глава республики втихаря подписал соглашение о изменении границы, не посчитав необходимым провести референдум и посоветоваться с народом. Это неприемлемо. Более того, Юнусбек Евкуров вышел и журналистам сказал, что вот мы два падишаха, ну, на русском это звучало, мы два главы, подписали соглашение, так оно и быть. Никого спрашивать не буду, у кого другое мнение, засуньте свое мнение куда подальше. Это было прямое неуважение, оскорбление народа. Никто Евкурову подобных вещей позволять бы не стал. Ингуши не стали, мы вышли и требовали простого соблюдения законов и уважения к собственному народу. Это и побудило начать протест. Первым шум подняли это наше научное сообщество, археологи, историки. Потом вышла молодежь, подписали это соглашение. Когда внесли для утверждения это соглашение в парламент, люди и духовенство, и совет тейпов, старейшины, общественники, народ Ингушетии в небольшом количестве, в пределах 600 человек, пришли поддержать депутатов. Сказать, что мы с вами, не подписывайте это соглашение. Это было 4 октября. Никакого митинга никто не намечал. И потом уже депутаты вышли и сказали, что мы не подписали соглашение. Но Юнусбек Евкуров вышел и сказал, что 17 за, 4 против. Называется фальсификация депутатских выборов. И вот с этого и начался этот митинг двухнедельный. Естественно, на него было получено разрешение. И еще очень важно, что митинг и протест не занимал никаких площадей. Люди освободили площадь Согласия, перед башней Согласия, и заняли автопарковку. Это просто стоянка для автомобилей около национального телевидения Ингушетии. Все было свободно, чтобы не мешать работе органов. И уже там прошел действительно двухнедельный протест.
Тут надо отметить, что Юнусбек Евкуров занимал тогда в 2018-2019 годах пост главы Республики Ингушетия. Ситуация немного разрядилась к концу 2018 года. Власти пообещали прислушаться к людям, а дело о спорных территориях отправили в Конституционный суд Республики Ингушетия. Он признал, что соглашение о передаче территории из Ингушетии в Чечню противоречит Конституции республики. И, казалось, на этом можно ставить точку, поскольку решения конституционных судов Республик России были обязательными для исполнения, и никто их не мог отменить, даже Конституционный суд России.
Но глава Ингушетии Юнусбек Евкуров решил попытать там счастье, и в результате в декабре 2018 года уже Конституционный суд России рассмотрел так называемое дело о спорных территориях и решил, что соглашение о передаче земель Чечне соответствует Конституции России. И так появились сразу два равноценных, неотменяемых судебных акта, которые при этом противоречат друг другу, что только усложнило ситуацию. В придачу власти Ингушетии решили подправить республиканский закон о референдумах в своих интересах. И, по словам Магомеда Муцольгова, тогда появилось даже выражение «выпавший абзац», потому что из этого законопроекта пропали слова о праве народа решать, что происходит в республике. И жители Ингушетии вновь вышли на улицы.
Митинг 26 марта 2019 года был согласован с властями, и его нужно было закончить вечером. Но протестующие остались на ночь. На следующее утро, 27 марта 2019 года, власти впервые применили к ним силу.
Власти пообещали согласовать. Сказали, что завтра в 9 утра на 5 дней подряд и дадут согласование. И большинство людей просто остались ждать. Это же парковка была. Никто не протестовал, не митинговал. Просто сидели люди, ждали. 4:30 примерно прошлись по площади, по автостоянке. Несколько силовиков. Они посмотрели, сколько людей. Это было как раз время перед утренней молитвой. Когда те, кто был на автостоянке, стали молиться, после этого закинули шумовую гранату между елками и потом попытались штурмовать, разогнать. Но у них не получилось. Когда силовики начали щитами, дубинками пытаться разгонять стариков, молодежь на Кавказе этого не позволит. Им дали отпор. Никто не нападал, силовики напали. Их отбили, никто не преследовал, никто не дрался, никто не пытался над кем-то издеваться. И через пару часов один из охраны Юнусбека Евкурова подошел к замминистру. Я не знаю, насколько это правда, но министр, говорит, отказался участвовать в силовом разгоне, штурме. Ну, пришел замминистра, рядом с ним был охранник, друг Евкурова. И он ему там что-то сказал, тут подошел к старикам, ко всем сказал, 5 минут уходить или начнем разгонять. Они попытались разогнать, у них не получилось второй раз. Они завели Бронила на Урал, на эту площадку. Со стороны президентского дворца выстроились колонны, 3 кольца сделали силовики, и они попытались разогнать людей. В этот момент наши старики поставили стулья и сели в один ряд перед этой бронетехникой. Потом между Росгвардией, которая стояла за бронированной техникой, и между стариками, которые сидели на стульях, и за ними стояли молодежь, зашли, по-моему, 17 или 18 парней полицейских, по-моему, с патрульно-постовой службы. И сказали, что не нужно кровопролития. Ахмед Барахой, допустим, каждые 5 минут повторял одно и то же. У тех, кто напротив нас, тоже есть отцы и родители. Они не приехали с нами воевать, убивать. Нам их кровь не нужна. У нас чисто политические требования сейчас. Мы хотим отменения соглашения, и пусть тот, кто предал, Евкуров уйдет в отставку. И все. После того, как эти полицейские зашли, наши старики сказали, что наши полицейские проявили мужество. Хотя бы знак уважения к тому, что это, чтобы не допустить больше крови. Давайте уйдем с площади. Большинство встало и просто пошли. Старики пошли вперед. Он сказал, я пойду, вы за мной. И за ними вся молодежь пошли пешком из Магаса на Зрянь. Ну, естественно, машины, колонны тоже за ними выехали. Я остался на площади, потому что я хотел посмотреть, чтобы все было чисто, чтобы скамейки разнесли, оставили по городу, чтобы мусор не остался. Как только это все произошло, я пошел домой. Потом я проснулся от шума телефона. Оказывается, власти спровоцировали, перекрыли машину там на перекрестке федеральной трассы. И эта колонна не смогла пройти там. И Ахмед Погоров, вот он дозвонился до меня, попросил прийти, что все устали уже, на ногах не стоят. Людей уговаривают, люди не хотят уйти с перекрестка. Мог бы ты приехать, где ты? Я говорю, какой перекресток? Мы же все разошлись. Власть утверждает, что был сговор. Не было никакого сговора. Я был один из лидеров этого протеста, и никакого сговора не было. Естественно, я бы не поехал его домой, если какой-то сговор был перекрывать какую-то дорогу. КамАЗом с кирпичами перекрыли дорогу. Как мы потом выяснили, люди в черной форме, у нас только 2 таких подразделение, это центр противодействия экстремизму или президентская охрана. Кто-то из них спустил колеса КАМАЗу. КАМАЗ не мог двигаться, и создалась пробка. Я приехал на перекресток, и мы вместе с людьми пешком пришли в Назрянь, в мечеть, помолились, и все разошлись. Вот так закончился протест. Потом, 3 апреля, беспрецедентно в России прошла, я бы сказал, военная спецоперация, в результате которой были арестованы так называемые лидеры протеста. Фактически оргкомитет митинга. Арестовали 5 человек. Дали по 15 суток административного ареста, а потом вывозили в соседний субъект федерации на вертолетах, чтобы отбывать эти 15 суток. Но, естественно, спустя какое-то время они не выпустили задержанных. Более того, аресты продолжились еще более 3 лет подряд. 52 человека были арестованы. Развязка еще не наступила, но итог вот этого вседозволенности, безнаказанности власти мы видим.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем об ингушском деле.
По подсчетам издания «Кавказский узел», в 2019 году, за два месяца после протестов, преследованиям подверглись не менее 96 ингушских активистов. А те 52 человека, о которых говорит Магомед Муцольгов, участники так называемого «большого ингушского дела». Но внутри него появилось еще одно, которое сейчас называют «делом лидеров ингушского протеста», говорит Дарья Корнилова.
Я так понимаю, что по согласованию с федеральным центром все это дело режиссировалось, были спровоцированы столкновения, были пострадавшие среди силовиков, причем там, ну, только у одного из них была сломана нога, остальные там ссадины, царапины. То есть вот были потерпевшие. Были люди, которых привлекли к ответственности, к уголовной по 318 статье. И после этого вдруг начинает раскручиваться новое уголовное дело. Причем подсудимых их сначала хотели судить по 212, то есть нарушение проведения массовых вот мероприятий, митингов, но потом дело переквалифицировали и сделали какую-то совершенно дикую конструкцию, то есть это организация экстремистского сообщества 282 через 318. Но для примера, допустим, вот столкновение футбольных фанатов, да, то есть они столкнулись, там какое-то было мордобитие, какие-то пострадавшие, да, с той и с другой стороны, а после этого, допустим, берут там, ну, я не знаю, каких-то там футбольных комментаторов, которые вот это все дело комментируют, и говорят, ага, вы экстремисты, вы организовали вот это все. И берут людей, которые даже не были знакомы между собой, их совершенно искусственно объединяют и говорят, вот вы теперь вас назначили экстремистским сообществом. Ну, то есть, что это как не политическое дело, как не месть лично Евкурову, ну, вот в лице этих людей, ингушскому народу, за то, что ингушский народ не захотел пойти на поводу у решений там и федерального центра, и руководства Чечни, ингушей, на тот момент, а все-таки заявил о своих каких-то правах на свои исконные земли.
В экстремистское сообщество, по мнению следствия, вошли не менее 7 человек. Вот что о них рассказывает Магомед Муцольгов.
Это свет ингушской нации. Интеллигентные, воспитанные, умные, богобоязненные, хорошие люди. Это два старейшины. Председатель Совета Тейпов Республики Ингушетия Малса Кужахов, ему 70 лет. Член Совета Тейпов, председатель Тейпа Барахуевых, Ахмед Барахуев, ему тоже почти 70. И руководители и председатели общественных организаций. Кандидат юридических наук Барах Чемурзиев. Это председатель ингушского отделения Российского Креста и зампредседателя Российского Красного Креста Муса Мальсагов. Это заведующая, замдиректор Музея политических репрессий, интеллигентная девушка Зарифа Саутиева, председатель Координационного совета молодежных организаций, бывший руководитель молодежного правительства Ингушетии Багаудин Хаутиев и председатель общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нагиев. Вот он самый молодой. Вот 7 человек, которых судят сейчас. Это люди, которых народ Ингушетии делегировал взять на себя функцию оргкомитета протестного движения. Люди, кому чья деятельность, чья жизнь не вызывала сомнений. Все они представители гражданского общества, все очень воспитанные, грамотные, умные люди. И эти люди уже 4 года, 5 год находятся незаконно. Я утверждаю, что они находятся незаконно под арестом, просто оно узаконено. Это две большие разницы.
Обвинения, которые предъявили этим людям, по словам защиты, выглядят абсурдно, говорит Магомед Беков.
Всем семерым осужденным нашим подзащитным вменяется, что они организовали применение насилия в отношении представителей власти при событиях в 2019 году в марте в городе Магас. Троим подсудимым вменяется создание экстремистского сообщества, то есть они осуждены как организаторы. Это Мальсагов, это Барахоев, это Ужахов. Чемурзиев, Хаутиев, Нальгиев и Зарифа осуждены соучастие в экстремистском сообществе. Суд первой инстанции вынес приговор, по сути, основываясь на обвинительное заключение. Можно сказать, фабула обвинительного заключения была переписана и перемещена в приговор, вплоть даже с орфографическими ошибками и пунктуацией. Речь идет о том, что ни место, ни время, ни способ создания экстремистского сообщества не установлено. Суд в приговоре прям так и написал, что сам факт отсутствия у органов предварительного следствия доказательств создания экстремистского сообщества, а именно времени, места и способа, не означает, что этого экстремистского сообщества не было. Это означает только лишь то, что они вели законспирированную деятельность и ждали удобного момента. Есть понятие в Уголовном кодексе организации преступного сообщества или организации любой преступной группировки, если собрались двое или трое людей, и они говорят, вот мы собрались для того, чтобы совершать преступление. Одно, два, три, без привязки к какой-либо существующей организации, чтобы понятно было. Нашим лидерам вменяют, что они собрались в группу и организовали экстремистское сообщество для совершения преступлений экстремистской направленности. А чтобы осудить за такое преступление, необходимо как минимум несколько совершенных преступлений в составе этой организованной группы. Этого тоже ничего нет. Касаемо организации применения насилия в отношении представителей власти, почему защита говорит о том, что не доказано? Потому что ни один из свидетелей, даже свидетели обвинения, которые были допрошены в ходе предварительного следствия и судебного заседания, речь шла только об их мнении, что они считают, что организаторы, вот эти лидеры протеста, были мотивированы, чтобы получить какую-то власть. То есть они не могли указать источник осведомленности своей, почему они так считают. Все телефонные переговоры, которые велись и которые легли в основу обвинительного приговора, лишь говорят о том, что митинг согласован, надо выходить. Не содержат они сведений, скажем так, которые бы указывали на признаки преступления. Все свидетели, которые были допрошены и осуждены ранее уже по 318 части 1 за применение насилия, это молодые, да, люди, там их более 50 человек, они были допрошены в судебном заседании. И ни один из них не указал на подсудимых, что они их организовывали. Допрошенные сотрудники Росгвардии не указали на них, их 67 человек, из них 57 были допрошены в судебном заседании. Они сказали, мы не знаем этих людей, у нас нет претензий к этим людям. И мы не знаем, почему нас признали потерпевшими. По нашему уголовному делу ни одного полицейского, ни одного росгвардейца потерпевшим не признавали. Вот такая конструкция, она легла в основу приговора. 200 томов процессуального мусора, который повторяется все время. Ну, это абсурд. Я не знаю даже, как комментировать. Абсурд. По сути, мы занимаемся в апелляционной инстанции тем, что мы в прениях, очень много времени мы уделили прениям, по 3-4 часа. Мы занимаемся тем, что разжевываем суду апелляционной инстанции этот приговор. Вы все-таки приглядитесь, это белое, а не черное.
15 декабря 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к 9 годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева к 8 годам, а Зарифу Саутиеву к 7,5 годам колонии. Апелляционные жалобы на этот приговор суд рассматривает уже больше полугода, рассказывает Магомед Беков.
В ноябре началось заседание. По определенным причинам, допустим, я не смог приехать на первое заседание, потому что у меня был отпуск. Я уведомил суд, что я нахожусь в отпуске. Потом так получилось, что ногу сломал. Тоже уважительная причина была. К январю мы подошли, первое заседание, там 13 января, по-моему, было. Все адвокаты присутствовали. Был определен порядок судом, когда будут заседания. Решили заседать четверг и пятница. Суд предложил сам эти дни. Мы начали работать. Было заявлено ходатайство нашими подсудимыми. Они просят предоставить дополнительное время для ознакомления с протоколами судебного заседания первой инстанции. Суд дал определенное время, 2 недели. Из этих 2 недель реально получилось, что знакомить их начали только там, когда оставалось 5 дней. Соответственно, времени не хватило. И в очередную пятницу в заседании они заявили ходатайство о дополнительном времени предоставить им хотя бы неделю. И представьте, вот суд, нарушая свой же порядок, берет и назначает заседание с пятницы на понедельник. Говорит, вот вам пятница, суббота, воскресенье, 3 дня, знакомьтесь. Не согласовывая с нами график, адвокаты, большинство сказали, что заняты в этих процессах. Естественно, мы в понедельник направили все оправдывающие документы, что все заняты в процессах. И суд, не предоставив ни время подсудимым, да, согласовать со своими адвокатами явку там, в соответствии с законом, с УПК, суд просто назначил адвокатов-дублеров, не имея на то никаких законных оснований. А назначены они были только с одной целью. Если даже по уважительной причине адвокат кто-то не явился и направил в суд документ, задвоить защиту и указать, что вот есть адвокат, права не нарушены. Этим дублерам-адвокатам наши подзащитные направили заявление, что запрещают им не просто защищать их, а выражать какую-либо позицию, общаться с адвокатами, общаться с родственниками, составлять какие-то процессуальные документы. Адвокаты сидят там в качестве мебели и просто встают и говорят, мы не можем выразить позицию, потому что наши подзащитные нам не доверяют. И в то же время не устраняются из процесса.
Кстати, дело лидеров протеста и в первой инстанции, вот сейчас в апелляции, рассматривают не в Ингушетии, где, собственно, и происходили события, ставшие поводом для этого дела. Прокуратура добилась того, чтобы суд проходил подальше от республики, говорит Дарья Корнилова.
В Ингушетии действительно была огромная поддержка подсудимых и со стороны судейского корпуса, и со стороны силовых ведомств. То есть, ну, все видели, что эти люди действительно не делали ничего противозаконного. И, естественно, чтобы как-то снизить вот градус этого напряжения, их сначала вывезли в Нальчик, да, а потом хотели рассматривать в Кисловодском городском суде, но адвокаты сказали, что там совершенно какой-то просто очень маленький зал, и поэтому стали рассматривать на выездном заседании в Ессентуках. Ну, конечно, это такие судорожные метания в попытке придать хоть какую-то видимость законности происходящего, при том, что, скажем так, ну, весь ингушский народ, на глазах которого это все происходило, прекрасно понимает цену и этого обвинения, и, скажем так, уголовного срока, который сейчас отбывает подсудимые, да, сидя в СИЗО.
Все эти 4 года с момента ареста подсудимые провели в тюрьме, и только Зарифу Саутиеву ненадолго отпускали под домашний арест. По словам Дарьи Корниловой, большой надежды на апелляцию подсудимых нет, разве что сроки им немного сократят.
Суд второй апелляционной инстанции, он носит явно обвинительный характер, вплоть до того, что адвокат, вот Магомед Абубакаров на последнем заседании, он прям открытым текстом и сказал, у меня такое впечатление складывается, что судья вместе с прокурором, они работают вместе против защиты, да, то есть, ну, настолько, ну, резко обвинительный уклон суда. Это во многих вещах заметно. Суд даже, в общем-то, особо и не хотел выслушивать доказательства невиновности со стороны защиты, не хотел там рассматривать письменные материалы дела, не хотел отсмотреть видеоматериалы, которые доказывали бы невиновность. Тем не менее, есть надежда, что хотя бы Зарифе и старейшинам сроки снизят. Они сидят сейчас уже 4 года в СИЗО, соответственно, если перерасчета, да, на 1,5 дня, то есть они там уже 6 лет своих они отсидели. У Зарифе всего 7,5. Конечно, по-хорошему, и этого процесса не должно было бы быть, и этих приговоров не должно было бы быть, но, тем не менее, мы видим все, как происходит.
Магомед Муцульгов считает, что этим делом власть отомстила жителям Ингушетии и тем представителям гражданского общества, которые посмели протестовать.
Это месть обиженных генералов, то, что сейчас происходит. Мотовникова, Евкурова, Кадырова, которые фактически наказали непокорное гражданское общество и протест народа Ингушетии за то, что мы не согласились с произволом, не согласились с оскорблением в адрес народа. Люди, наделенные властью, решили продемонстрировать, что для них законы не писаны. К сожалению, на ингушском деле обкатаны инициативы, которые пошли потом и по другим регионам. Где вы видели, что комитет митинга можно было обвинить в создании экстремистской организации и участии в его деятельности? То, что потом как раз и коснулось Навального и его организации. Они обкатали на Ингушетии, на Кавказе. Юнусбек Евкуров в глазах ингушского народа остался предателем ингушей. Человек, который клялся на Конституции, на Коране, защищать интересы, и продал их при первой же своей возможности. Конечно, никто ему это не простит. Те, кто сидят, считаются народными героями. Они останутся в памяти, как люди, пострадавшие за то, что защищают национальные интересы, за то, что защищали интересы своего народа. Как недавно сказал один из наших руководителей СМИ, да, пусть законы идут лесом. Вот сейчас в отношении этих людей законы уже 5-й год ходят лесом. Вы можете представить, пожилые люди 5 лет почти находятся в тюремной камере за то, что провели самый мирный митинг в стране, согласованный с властями, за то, что не позволили кровопролитию, не позволили нарушать интересы народа Ингушетии. У нас не было никаких федеральных требований, не потому что мы что-то не понимаем. Мы хорошо давали отчет. Нас интересовала незаконность составленного соглашения, подписанного раз, пренебрежение национальными интересами нашими два, и третье – оскорбление, которое в адрес народа выразил Евкуров. За что арестовали Зарифу Саутиеву? Она утром приехала, она не была там ночью. Она приехала утром на митинг. Сняла на камеру, на телефон вот это вот нападение, чтобы осветить это. Это что, незаконно, что ли? Ее арестовали. Ей 40 лет. Ей замуж выйти, слава богу, такой же политзаключенный, как он. Вот он женился, они сейчас. Муж и жена сидят в соседних камерах там. Естественно, никакого помилования просить не собирается ни у кого. Но кто виноват? Конечно же, вот это выставленная вертикаль власти, президент Российской Федерации виноват во всем, что происходит в стране.
А у самого Магомеда Муцульгова в апреле 2019 года в связи с ингушским делом проходили обыски и дома, и в офисе. Он чудом избежал ареста и сейчас живет за пределами России.
Была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.